«Энара, убери прочь его машину», — кривляясь, повелел Дон Хуан. «Сделано!» — в тон ему ответил Дон Хинара, нахмурился и посмотрел на меня. Я заметил, что его брови, когда он нахмурился, вздрогнули, отчего в его пронзительном взгляде появилось что-то озорное. «Ладно», — сказал Дон Хуан, — «пошли проверим». «Да», — отозвался Дон Хинара, — «пошли проверим». Они очень медленно поднялись на ноги. Я на мгновение растерялся, не зная, что делать, но Дон Хуан сделал мне знак встать и идти за ними. Мы начали подниматься на небольшой холм перед самым домом Дона Хуана. Они шли по бокам. Дон Хуан справа, Дон Хинара слева и метра на полтора-два впереди меня. «Поглядим, как там поживает машина», — сказал Дон Хинару. Дон Хуан сделал вид, что держит в руках клубок и принялся наматывать на этот клубок невидимую нить. Дон Хинара сделал то же самое и повторил: «Посмотрим, как там поживает машина». Они шли, слегка подпрыгивая, более широкими, чем обычно, шагами. Руками они при этом совершали такие движения, словно отмахивались и отбивались от каких-то невидимых предметов. Я никогда не видел, чтобы Дон Хуан таким образом кривлялся. Я даже чувствовал своего рода смущение, глядя на него. Когда мы поднялись на вершину холма, я глянул вниз, туда, где метрах в 40 от нас должна была стоять машина. Внутри у меня все оборвалось. Машины не было. Я сбежал с холма. Машины нигде не было видно. Я был полностью сбит с толку. Приехав рано утром, я поставил машину на этом самом месте. А полчаса назад приходил сюда, чтобы взять чистую пачку пищи и бумаги. Я подумал, не оставить ли мне открытыми окна, потому что было очень жарко, но решил не делать этого из-за обилия насекомых и оставил машину запертой, как обычно. Я еще раз осмотрел все вокруг. Я не мог поверить в то, что моей машины нет. Я подошел к самому краю свободной от чапараля площадки. Дон Хуан и Дон Хинара ходили вслед за мной и в точности повторяли каждое мое движение, пристально вглядываясь вдаль, словно высматривая притаившуюся в кустах машину. На меня вдруг нахлынул короткий приступ эйфории, сменившийся чувством разрушительного раздражения. Они, похоже, заметили это и принялись ходить вокруг меня, делая руками такие движения, словно месили тесто. «Слушай, Хинара, что же все-таки могло случиться с автомобилем?» — кротко спросил Дон Хуан. «Как что? Я его угнал», — сказал Дон Хинара и с поразительным сходством изобразил движение человека, который переключает скорость и крутит руль. Он согнул ноги, как будто сидел на сиденье, и оставался в этом положении несколько секунд, удерживая его, очевидно, только с помощью мускулатуры ног. Потом он перенес вес тела на правую ногу, а левую вытянул, как бы нажимая на педаль газа. Губами он издал звук работающего мотора и в довершение изобразил, что наткнулся на выбоину, и подпрыгнул на сиденье, не отрывая рук от руля. Пантомима Дона Хинара в совершенстве изображала повадки незадачливого водителя-дилетанта и выглядела изумительно. Дон Хуан хохотал, пока не начал задыхаться. Я тоже хотел было присоединиться к их веселью, но не тут-то было. Я не мог расслабиться. Мне было не по себе от ощущения нависшей надо мной неведомой угрозы. Меня охватило совершенно беспрецедентное беспокойство. Я почувствовал, что завожусь, и принялся со злостью пинать мелкие камни. Закончилось это тем, что я окончательно взбесился и начал швырять камни в кусты в дикой, неконтролируемой и неописуемой ярости. Ощущение было словно бешенство пришло извне, окутало меня, а затем проникло внутрь моего существа. Потом раздражение исчезло так же внезапно, как появилось. Я глубоко вздохнул. Стало легче. Я не решался взглянуть на Дона Хуана. Буйное проявление приступа гнева смутило меня. Но в то же время мне было смешно. Дон Хуан подошел ко мне и похлопал по спине. Дон Хинара обнял меня за плечи и сказал: «Нормально, нормально, ну чего ж ты остановился? Теперь самое время заехать кулаком себе в нос так, чтобы кровь пошла. Потом откроешь рот и булыжником вышибешь все зубы. Вот это кайф! А если это не поможет, положишь яйца на камень, а вторым врежешь по ним сверху». Дон Хуан хихикнул. Я сказал, что вел себя плохо, осознал и стыжусь. Я сообщил, что в меня словно что-то вселилось, но я не знаю, что. Дон Хуан заявил, что мне отлично известно, в чем дело, но я делаю вид, что ничего не знаю. И взбесился я именно от этого притворства.
Дон Хенаро сделался вдруг каким-то очень хорошим и ласково похлопал меня по спине.
«Это бывает с каждым из нас», — сказал Дон Хуан. «Что ты имеешь в виду, Дон Хуан?» — спросил Дон Хенаро, пародируя мою манеру задавать вопросы. Дон Хуан начал с важным видом изрекать какую-то билиберду вроде: «Когда мир переворачивается вверх ногами, мы находимся в нормальном положении, но когда мир приобретает нормальное положение, мы становимся с ног на голову. И в то же время, когда и мы, и мир находимся в нормальном положении, нам кажется, что с ног на голову встало вообще все».
Дон Хуан говорил и говорил, неся какую-то околесицу, а Дон Хенаро судорожно писал воображаемой ручкой в воображаемом блокноте, раздув ноздри и выпучив глаза, неподвижный взгляд которых был неотрывно прикован к лицу Дона Хуана. Дон Хенаро изображал мои попытки писать, не глядя в блокнот. Я делал это, чтобы не нарушать естественного хода беседы. Пародистом, нужно признать, он был гениальным. Неожиданно мне стало хорошо и легко. Я был почти счастлив. На миг я отпустил себя и рассмеялся, и тут же на меня накатила новая волна тревоги, недоумения и раздражения. Я подумал, что все это просто невозможно. В самом деле, ситуация казалась совершенно непостижимой с точки зрения здравого смысла и логического мышления, с помощью которого я привык судить о мире. Но объективность моего восприятия вынуждала признать: машина исчезла. Естественно, как и всякий раз, когда Дон Хуан сталкивал меня нос к носу с непостижимым, в голову пришла мысль, что меня попросту водят за нос при помощи самых обычных человеческих средств. Так было всегда. Стоило моему сознанию столкнуться с каким-либо стрессовым фактором подобного рода, как оно неизменно и непроизвольно хваталось за одни и те же логические построения. Я принялся подсчитывать, сколько помощников понадобилось бы Дону Хуану и Дону Хенаро для того, чтобы поднять мою машину и на руках унести куда-нибудь с глаз долой. Я был абсолютно уверен в том, что запирал двери. Машина стояла на ручном тормозе, сцепление было включено, а рулевое колесо заблокировано. Так что сдвинуть машину можно было, только оторвав колеса от земли. Для этого требовалось довольно много работников. Я был уверен, что Дону Хуану и Дону Хенаро не удалось бы собрать такое количество помощников в одном месте сразу. Оставалась еще одна версия. Они подговорили кого-то открыть машину, замкнуть зажигание и угнать ее. Но для осуществления этого требовалась довольно высокая квалификация, которой не могло быть ни у кого из числа их знакомых. Таким образом, само собой, напрашивалось единственное правдоподобное объяснение. Они меня гипнотизируют. Движения, которые они все время совершали, были для меня настолько новыми и выглядели так подозрительно, что это вывело меня на новый виток соображений рационального характера. Если они меня гипнотизируют, то состояние моего сознания должно было измениться. Из опыта я знал, что состояние измененного сознания характеризуется разрушением связанности мышления и неспособностью оценки временных интервалов. Ни в одном из состояний необычной реальности, которые я испытывал ранее, события никогда не следовали друг за другом связно, но сменялись самым непредвиденным образом. Например, я мог смотреть на гору, а в следующий осознаваемый миг на долину, в которой стоял спиной. Когда и как я повернулся к ней лицом, я не фиксировал и вспомнить был не в состоянии. Я решил, что если и сейчас происходит нечто подобное, то происшествие с машиной легко объяснимо. Поэтому единственное, что можно сделать, это внимательно следить за происходящим, с предельной тщательностью фиксируя каждую деталь. «Где мой автомобиль?» — спросил я, обращаясь к ним обоим.
«Хенаро, где его автомобиль?» — с исключительно серьезным видом переадресовал вопрос Дон Хуан. Дон Хенаро начал переворачивать мелкие булыжники и внимательно разглядывать то, что было под ними. Он лихорадочно обшаривал всю площадку, на которой я оставил машину. Он перевернул все камни до единого. Время от времени он изображал раздражение и злобно швырял очередной камень в кусты. Дон Хуан был в восторге. Он посмеивался, ухмылялся и даже вроде бы забыл о моем присутствии. Дон Хенаро с притворным негодованием запустил в кусты очередной камень. Остался только один камень, который он не перевернул. Единственный относительно крупный валун на всей площадке. Дон Хенаро, пыхтя и сопя,
принялся его переворачивать. Но камень был слишком велик и глубоко врос в землю. Дон Хинара старался изо всех сил, но тщетно. В конце концов он сел на камень и, обливаясь потом, попросил Дон Хуана помочь. Дон Хуан повернулся ко мне и с лучезарной улыбкой предложил: «Ты бы пошел помог Хинара, а?»
«А что он делает?»
«Как что? Он ищет твой автомобиль», — ответил Дон Хуан, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся.
«О боже, автомобиль под камнем?» «О боже, а почему бы и нет?» — отозвался Дон Хинара, и они оба разразились неудержимым хохотом.
Камень не поддавался. Дон Хуан предложил сходить к дому и поискать какую-нибудь толстую жердь, которая могла бы послужить рычагом. По пути к дому я заявил, что они занимаются каким-то абсурдным делом, и что то, что они со мной делают, чем бы то оно ни было, совершенно ни к чему.